В эфире «Свобода в 9». Сегодня 16 сентября, вторник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы нашей программы. Транспортная прокуратура проверяет деятельность авиакомпании «Аэрофлот Норд». Ситуация в Ингушетии. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева сегодня встретится с руководством республики, а также с представителями оппозиции. Как Петербург будет бороться с шумом? Подробно об этом, а также обзор прессы, новости двух мегаполисов, новости спорта и панорама новостей науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, в авиакомпании «Аэрофлот Норд», самолет, который разбился в Перми, проводится проверка на соблюдение норм безопасности полетов и сроков службы авиалайнеров. Этим занимается Архангельская транспортная прокуратура. В Уральском следственном управлении на транспорте заявляют о ходе расследования авиакатастрофы. Следователи допросили более 20 человек, в том числе сотрудников аэропорта. В их распоряжении теперь видеосъемка камер наружного наблюдения и запись радиопереговоров экипажа с диспетчерами Пермского аэропорта. Как сообщается, в расследовании причин авиакатастрофы под Перми примут участие и иностранные специалисты. В Россию приедут эксперты из США, Великобритании и Франции, а также представители Боинга. И, как сообщили в Перми, как сообщил в Перми глава Росаэронавигации Александр Нерадько, первую выплату в размере 100 тысяч рублей в счет страхового возмещения уже получили родственники 40 погибших в авиакатастрофе. Из Архангельска репортаж нашего корреспондента Игоря Ключникова.
Проверять сроки службы всех воздушных судов компании «Аэрофлот Норд» транспортная прокуратура будет в течение недели. В парке воздушных судов авиакомпании на сегодня 30 самолетов, 7 из которых «Боинги 737». На сегодня «Аэрофлот Норд» входит в десятку российских компаний-лидеров по количеству перевезенных пассажиров на внутренних воздушных линиях. Транспортной прокуратуре предстоит выяснить, имелись ли в случае ремонта самолетов неспециализированных организаций нарушение межремонтных сроков, использование контрафактных или неисправных деталей, переоборудование воздушных судов без согласия производителя. В срочном порядке слово «Аэрофлот» пока на самолетах никто не закрашивает, чего можно было бы ожидать после заявления главы «Аэрофлота» Валерия Акулова о своей дочерней компании. Пока все-таки «Аэрофлот Норде» решение отозвать право использовать торговую марку комментирует спокойно, говорит советник генерального директора по связям с общественностью авиакомпании Игорь Гуревич.
Авиакомпания «Аэрофлот Норд» сохраняет все объемы и направления авиаперевозок на северо-западе, в Архангельске, в Нарьян-Маре и в других городах, где летаем. Что касается отношений сотрудничества с авиакомпанией «Аэрофлот» российской авиалинии, то это вопрос межкорпоративных переговоров, которые проводятся в рабочем порядке.
Меж тем, Архангельск скорбит по членам экипажа разбившегося «Боинга». О командире и втором пилоте говорят только как о профессионалах. У каждого свыше 1000 часов налета. Анна Широкова, Тамара Нарицына, Анна Яковлева и Ольга Кучма. Самый старший из 4 стюардесс было 27, младший всего 22, говорит руководитель комплекса сервиса авиакомпании Елена Артемьева.
Это были настоящие профессионалы с хорошей профессиональной подготовкой. Они были красивые, улыбчивые девчонки, которые хотели жить.
Обсуждение возможных причин катастрофы стало главной темой и в архангельских блогах, и в общественном транспорте, и в служебной курилке. Единого мнения нет. А вот вопрос, летать или не летать, практически не звучит. По данным «Аэрофлот Норда», никто из пассажиров купленные ранее билеты не вернул. Игорь Ключников для «Радио Свобода», Архангельск.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева сегодня встретится с президентом Ингушетии Муратом Зязиковым. По данным правозащитников, в последнее время в республике участились нападения и обстрелы. Правозащитница проведет встречи с представителями общественных организаций, родственниками пропавших и погибших, в частности, с близкими Магомеда Евлоева, бывшего владельца сайта «Ингушетия.ру», убитого при задержании милиции. Интервью с Людмилой Алексеевой записала моя коллега Екатерина Безгачина.
Это очень неспокойная республика, а сейчас все внимание обращено на события в Южной Осетии и в Грузии, а в Ингушетии очень тревожно, особенно после убийства Евлоева. Поэтому я решила, что не нужно ждать, пока мы разбираемся с одним, чтобы возник какой-то серьезный очаг, который мы пропустили, а поехать туда сейчас.
Вы едете сами или с вами будет еще какая-то группа правозащитников?
Мы сначала договаривались ехать вместе, и мемориал, и Human Rights Watch, и гражданское содействие. Но потом оказалось, что все настолько заняты Южной Осетией и Грузией, что сейчас ехать не в состоянии. А я решила, что откладывать не стоит, и я поеду одна.
А план ваших действий там? Чем вы будете заниматься, с кем встречаться?
Я хочу встретиться, во-первых, с представителями общественности. Ингушетия — это единственный регион, где действительно довольно массовое, я бы сказала, народное движение существует. Ну, во-первых, прежде всего против похищений и исчезновений людей и бессудных расправ. Там массовые митинги проходят и так далее. Поэтому я хочу поговорить и с организаторами этих митингов, и с уважаемыми старыми людьми, и с женщинами. И в Чечне, и в Ингушетии очень мудрые женщины. Многие из них занимаются общественными делами в разных маленьких организациях. Мне бы хотелось их собрать, с ними тоже поговорить, с учителями, ну и, конечно, с родственниками похищенных и погибших людей, в том числе с родственниками Ивлоева. Ну и вот я договорилась о встрече с уполномоченным по правам человека Республики Ингушетия и с президентом Республики.
То есть президент Ингушетии вас готов принять и готов с вами поговорить?
Да, причем я думала сначала повидаться с людьми, потом с ним, но я приезжаю 16-го, 19-го уезжаю, он 17-го уезжает на встречу с президентом. Поэтому мне придется 16-го сразу по приезде встретиться с этими официальными лицами, а потом уже с людьми. Но это не страшно, потому что я читала доклад о ситуации с правами человека в Ингушетии, мемориальский и народной ассамблеи, такого альтернативного парламента Ингушетии. Все время слежу за событиями в Ингушетии, я знаю, что там происходит. И поэтому это не принципиально, что я встречусь вначале с официальными лицами, потому что я вполне владею информацией.
По итогам вашей поездки вы собираетесь сделать какой-то доклад?
Обязательно. Когда приеду, я намерена в понедельник уже, 22-го, сделать пресс-конференцию, а через какое-то время презентовать свой отчет о поездке.
Интервью с Людмилой Алексеевой записала моя коллега Екатерина Безгачина. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В расследовании причин авиакатастрофы под Пермью примут участие иностранные специалисты. В Россию приедут эксперты из США, Великобритании и Франции, а также представители Боинга. Международный валютный фонд объявил о предоставлении Грузии кредита на сумму 750 миллионов долларов. Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал ускорить вступление его страны в НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Цхинвали должен участвовать в принятии любых решений ОБСЕ по Южной Осетии. Вице-премьер России Игорь Сечин прибыл на Кубу, чтобы оценить размеры помощи, необходимой для пострадавших от ураганов Айк и Густав. Эти и другие новости в кратком выпуске через 15 минут. В 2 часа дня сегодня в эфире «Радио Свобода». Слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Выборы 2008. Перед боем. Репортаж Владимира Баринова «Искусство президентских дебатов». Книжное обозрение Марины Ефимовой, «Одиссея голливудского косметолога», музыкальная полка Соломона Волкова и кинообозрение Андрея Загданского. Все это в программе «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня. Ну а в программе «Свобода в 9» сейчас время обзора центральных российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Марина Дубовик. Марина, доброе утро.
Доброе утро,
Михаил. Что ж, начнем с того, что пишут сегодня газеты о встрече, о встрече Дмитрия Медведева и бизнесменов.
Центральная тема всех, практически всех газет, всех изданий. «Коммерсант» пишет в статье «Доступ к уху». Крупный бизнес рассказал президенту обо всем, что не считается кризисом. Крупные предприниматели реализовали возможность донести свою обеспокоенность положением на рынках и предложения до Кремля. Президент Дмитрий Медведев выслушал мнение членов Российского союза промышленников и предпринимателей и глав деловых союзов по всему спектру проблем. От влияния войны с Грузией на бизнес до схемы спасения управления Белым домом частных компаний. Единственное обещание, которое позволил себе президент, это ответить на вопрос о возможности снижения НДС через несколько дней. Бизнесмены так поняли, что к концу сентября этот вопрос будет решен. Правда, решать его будет, по данным «Коммерсанта», и отвечать на него будет премьер-министр Владимир Путин. Статья «Доступ к уху» в «Коммерсанте». Кризисный штаб, так «Ведомости» озаглавили свою центральную публикацию на эту тему. Бизнесмены испугались кризиса и попросили президента создать координационный совет для неотложных решений. Понадобятся и деньги, и административная поддержка. Надо сказать, что многие газеты отмечают, что с мая месяца экономический рост в России упал на 50%, и это, естественно, не вызывает беспокойства у российского бизнеса и, собственно, говоря,
не может не вызывать беспокойства.
Да, не может не вызывать беспокойства. И, однако, в этой статье «Кризисный штаб» есть такая весьма пессимистическая фраза, которая звучит так. Не было решено ни одного конкретного вопроса, например, о самом наболевшем снижении налоговой нагрузки. Подводит итог. Этот итог подводит один из участников встречи такой фразой. «Пришли с надеждой, ушли с ней же». Вот и эта же статья как раз утверждает о том, что российский фондовый рынок с майского максимума потерял почти 50%, и бизнесмены считают, что нужен штаб быстрого реагирования на любые, так сказать, кризисные явления, просачивающиеся с мирового рынка. Речь шла о координационном совете при президенте, который мог бы оперативно и очень быстро принимать решения по неотложным вопросам. Ну, надо сказать, что президент отнесся к этой идее с вниманием и с пониманием.
Ну так а что же считает пресса? Вселил ли президент оптимизм в российский бизнес и его руководителей?
Ну, в общем-то, есть даже статья, которая называется... Сейчас я скажу. Эта статья называется «Медведев зарядил бизнес оптимизмом». Опубликована она в независимой газете. И Шохин выступал как раз на этом заседании во всю мощь своих ораторских способностей, утверждает газета, и говорил о тревожных для российской экономики тенденциях и опасениях со стороны бизнеса. Ну, фондовый рынок падает, наблюдается отток капитала, острая нехватка ликвидности в банковской системе, и цены на углеводород и многие базовые товары российского экспорта падают, и усиливается инфляционное давление. Но, однако, Медведев утверждает, что все это естественное и нормальное явление, надо относиться к этому как к данности и решать первоочередные задачи. Ну, могу еще добавить просто, Михаил, пусть не надеются на смену курса, это статья во время новостей, которая была отмечена, вернее, она отметила, что Медведев не обошелся без афоризма, на сей раз в отношении Всемирной торговой организации. ВТО – это не морковка, это набор довольно сложных обязанностей, и если мы их принимаем, пусть делают это по-человечески, а не пугают нас. Конец цитаты.
Спасибо, Марина. Обзор газет подготовила моя коллега Марина Дубовик. Переходим к новостям спорта. В студии Игорь Катманов. Игорь, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Начнем мы с хоккея, потому что в понедельник были сыграны 7 матчей регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Ну, главное, наверное, это поражение «Авангарда» от «Трактора» со счетом 3-6. И это поражение станет последним для Сергея Герсонского на посту наставника «Авангарда». Он будет отправлен в отставку. На смену Герсонскому придет заокеанский специалист Боб Хартли, за плечами которого, кстати, победа в Кубке Стэнли вместе с командой «Колорадо Эваланж». И другие результаты. «Лада» в овертайме обыграла «Акбарс» 3-2. С таким же счетом только в основное время московская «Динамо» победила хоккейный клуб МВД. «Локомотив» выиграл у «Амура» 3-0. «СКА» в Санкт-Петербурге проиграл новокузнецкому «Металлургу» 0-1. А «Минская Динамо» уступила «Спартаку» 0-2, а «Динамо» Рижская победила «Торпедо» 4-1. В Нальчике сыграна вторая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам между 24-летней россиянкой Александрой Костенюк и 14-летней китаянкой Хоу Ифань. В этой партии Костенюк играла белыми. На 57-м ходу шахматистки согласились на ничью. Счет матча 1,5 очка в пользу россиянки. Третья партия состоится сегодня. Испанец Давид Гарсия выиграл 15-й этап многодневной испанской велогонки Вуэльта. Вторым к финишу пришел бельгиец Ник Ньюэнс. Третьим стал еще один хозяин велогонки Хуан Мануэль Гаррате. Положение в общем зачете не изменилось. Первый — испанец Альберто Контадор, американец Леви Лайфаймер отстает от лидера на 1 минуту 17 секунд. Соотечественник Контадора Карлос Астра идет третьим с отставанием 3 минуты 41 секунда. Сегодня был сыгран уже один матч на теннисном турнире в Токио с призовым фондом 1 340 000 долларов. Российская теннисистка Мария Кириленко не смогла пробиться во второй круг турнира. Она уступила француженке Марион Бартали со счетом 2-6, 2-6. А накануне был сыгран последний матч 4-го тура чемпионата английской футбольной премьер-лиги. Тоттенхэм Хотспур дома в Лондоне проиграл Астон Вилле со счетом 1-2. Напомню, что в лондонском клубе дебютировал нападающий сборной России Роман Павлюченко. И по отзывам английской прессы дебютировал он неплохо. У него было несколько возможностей. Правда, Роман их не использовал. Но выглядел в этой встрече весьма и весьма активно. Ну, к сожалению, для Романа Павлюченко и для поклонников Тоттенхэм Хотспур эта команда набрала всего лишь 1 очко и занимает последнее 20-е место в английской премьер-лиге. А после 4 туров лидируют Челси и Ливерпуль, у них по 10 очков, у Арсенала 9 очков.
Ну, вот для Романа будет стоять задача поднимать свой клуб с последнего места в английской
лиге. Да,
ну
посмотрим, справится ли он с этой задачей. Будем надеяться, что справится.
Спасибо, Игорь. Это были новости спорта с Игорем Катмановым. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Согласно опросам общественного мнения, большинство граждан России, до 70%, одобряют действия руководства страны в ходе кризиса на Кавказе. Однако большинство независимых политологов отмечают, что стратегические цели, которые, по всей вероятности, ставились в Кремле при планировании действий в отношении Грузии, не достигнуты. Скорее, напротив. О политике Дмитрия Медведева и Владимира Путина на кавказском направлении с московским политологом, руководителем Центра экспертизы Марком Урновым, беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Конфликт с Грузией усилил политические позиции правящего класса.
Внутри страны, безусловно, потому что такой консолидации общественного мнения я давно не видел. Что касается элиты, тут, я думаю, ситуация, может быть, будет посложнее, хотя сам факт начала боевых действий, он, конечно, элиту консолидировал, и всякого рода проявления возможных недовольств, они прекратились, заглохли. Чем удовлетворены те, кто удовлетворен? Аргументы простые, а повели себя независимо от Соединенных Штатов. Мы показали им, что мы тоже можем действовать самостоятельно и свободно.
Означает ли это, что такая победоносная война пришлась просто кстати? Была ли использована возможность или, может быть, это какой-то долгий политологический план?
Честно сказать, не думаю, чтобы это был какой-то вот такой вот план устроить маленькую победоносную войну для того, чтобы консолидировать режим, потому что то, что меня, наверное, более всего сейчас в России беспокоит, это отсутствие и долгосрочного планирования, и глубокой аналитической проработки принимаемых решений. А совсем не единственный вариант был вот так вот проходить в Грузию, до портов, прочее, стучать кулаком жестко по столу. Совсем не обязательно было признавать независимость, потому что просто долгосрочные негативные последствия всего того, что было сделано, они на порядок перевешивают вот такой вот краткосрочный эффект консолидации. Хотя, конечно, там наши некоторые акции позволяют говорить о том, что мы подзуживали Саакашвили к тому, вот, с моей точки зрения, абсолютно тоже невзвешенному и глупому ходу, как наблюдали, когда грузинские войска стали активно обрабатывать территорию Южной Осетии.
А вы сказали о том, что был избран именно такой вариант. Это вариант Дмитрия Медведева. В России есть президентская политика сейчас?
С моей точки зрения, есть, потому что вот вывод войск, последовательный, подписание второго меморандума с Саркози, скорее свидетельствует о том, что это вот такая его инициатива, достаточно миротворческая, вот на общем таком воинственном фоне. Не могут не понимать наши верхи, что основные, хотя и не заявленные цели вот этой вот акции казались нереализованными и скорее реализуются прямо противоположные цели. Думаю, что введение войск требовалось для того, чтобы дестабилизировать режим грузинский, чтобы Саакашвили ушел, чтобы замедлился вход Грузии в НАТО, а все оказалось прямо наоборот. Грузия сплотилась вокруг обиженного России Саакашвили, НАТО активизировало свою помощь, российские войска сейчас оттуда уходят из Грузии, фактически миротворчество возложено на Европейский Союз, ну а мы там, естественно, будем наращивать вооруженные силы в признанных нами республиках, но и не более того, а вот та часть Грузии, которая на некотором сленге называется собственно Грузия теперь, вот думаю, что мы, конечно, очень сильно ускорили процесс ее интеграции с Европейским Союзом и с НАТО. Ну и плюс тому еще, конечно, активизировали процесс сближения с НАТО со стороны Украины. Вот поскольку это очевидно и понятно, для того, чтобы сдемпфировать вот эти негативные последствия, такая политика, которая сейчас идет от лица Медведева, ну, она лучше-то, наверное, сейчас особенно и не придумаешь, просто демонстрировать вот, да, свою приверженность подписанным соглашениям, миролюбивость и некую вдумчивость. Конечно, надо понимать, что опять-таки утрата доверия со стороны ведущих стран мира очень глубокая, и восстанавливаться будет совсем не сразу.
Как вы относитесь к термину «тандемократия»? Некоторые ваши коллеги активно используют его, когда характеризуют нынешний этап политического развития России, имея в виду способ управления страной со стороны Путина и Медведева.
Пора порождения, видимо, расплывчатых терминов, многозначных, многозначительных. Там кто-то говорит о новом феодализме, кто-то говорит о тандемократии, кто-то продолжает пользоваться вот этот вот замечательный в своей пустоте термин моноцентризм там и так далее. Ситуация на самом деле действительно очень сложная и одним термином никак не описывает. Мы имеем президента, мы имеем очень влиятельного, супер влиятельного премьер-министра с его давно сложившимися неформальными связями. Мы имеем команды премьера и президента, которые, как всякие бюрократические команды, естественным образом каждый отстаивает свою первопозицию, и отсюда конкуренция и так далее. Ну вот поэтому здесь тандемократия имеет в виду, что вот они вот сели за один велосипед и стали крутить все четыре педали и вместе едут. Но плохо это описывает ситуацию. Скорее это вот такое вот кооперация, дружба, конкуренция, согласие, несогласие. И все это в сложнейшей микстуре, не очень позволяющей просчитать ситуацию на какое-то, даже не то что отдаленное, а на среднесрочное будущее.
С руководителем Центра экспертизы Марком Мурновым беседовал мой коллега Андрей Шарын. Сегодня в 11 часов. Слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». Искренность валдайских встреч, декорация или реальные намерения российских лидеров. С политологом Станиславом Белковским беседовал ведущий программы Виталий Портников. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе: сохранится ли на Украине оранжевая коалиция? Опрос: в чем суть разногласий между Россией и Украиной? Новости мегаполисов: борьба с шумом в Петербурге. Вот такие темы и столичная афиша после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В расследовании причин авиакатастрофы под Пермью примут участие иностранные специалисты. Как сообщил руководитель Межгосударственного авиационного комитета, сегодня в Россию должны прибыть эксперты из США, Великобритании и Франции, а также представители компании Boeing. Основная версия катастрофы – неисправность двигателя. Признаков теракта не обнаружено. Международный валютный фонд объявил о предоставлении Грузии кредита на сумму 750 миллионов долларов. Выделенные деньги пойдут на пополнение валютных резервов страны. По мнению экспертов МВФ, это должно поддержать грузинскую экономику после конфликта с Россией, в конечном итоге вернуть доверие инвесторов. В Иркутской области в реку Кирингу попало топливо, разлившееся из танкера. Как сообщили в МЧС, площадь нефтяного пятна составляет около 400 квадратных метров. Утечка произошла из-за дыры в трубопроводе, по которому топливо скачивалось с танкера. Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал ускорить вступление его страны в НАТО. Об этом он заявил в понедельник на встрече в Тбилиси с генеральным секретарем Североатлантического союза Яапом де Хопсхефером. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Цхинвали должен участвовать в принятии любых решений ОБСЕ по Южной Осетии. Генерал Дэвид Петреус покидает сегодня пост командующего войсками США в Ираке. Петреус 19 месяцев находился во главе американского контингента. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт встречается сегодня в Иерусалиме с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом для обсуждения вопроса о мирном урегулировании. Президент США Джордж Буш заявил, что его правительство делает все, чтобы уменьшить негативное воздействие потрясений на финансовых рынках. В Верховной Раде Украины сегодня должно быть официально объявлено о распаде правящей оранжевой коалиции. У депутатов будет 30 дней для создания новой коалиции.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Итак, как вы только что слышали, в украинском парламенте сегодня ожидают официального заявления о прекращении деятельности правящей коалиции в составе блока Юлии Тимошенко и пропрезидентской нашей Украины народной самообороны. Согласно законодательству, президент Украины может воспользоваться правом распустить парламент, если в течение 30 дней не будет сформирована новая коалиция. Подробнее расскажет Владимир Вахненко.
За 10 дней, отведенных на урегулирование конфликта, участники Оранжевого Союза так и не сели за стол переговоров, обменявшись лишь ультиматумами. Наша Украина Народная Самооборона призывала политическую силу во главе с премьер-министром Юлией Тимошенко осудить военные действия России на территории Грузии и отменить ряд законов, ограничивающих полномочия главы государства. В свою очередь, блок Тимошенко выдвинул президенту целый ряд требований, в частности, извиниться перед премьером за абсурдные обвинения в государственной измене. Накануне заседания Верховной Рады ее председатель Арсений Яценюк, обращаясь к лидерам парламентских фракций и комитетов, сообщил, что наша Украина, Народная самооборона, не отозвала свое заявление о выходе из демократической коалиции. Таким образом, в соответствии со статьей 65 нашего временного регламента состоится официальная процедура прощания с коалицией. Приходите, кто с цветами, а кто с венками. После того, как в Верховной Раде будет объявлено об окончательном распаде оранжевого большинства, начнется отсчет 30-дневного срока для создания нового формата коалиции. Если за этот период не удастся ее сформировать, президент Украины Виктор Ющенко получит право распустить парламент и назначить досрочные выборы. В окружении премьера утверждают, что в состав нового большинства могут войти вместе с блоком Тимошенко и нашей Украиной Народной самообороной блок Владимира Литвина. В пропрезидентской фракции, как заявил ее лидер Вячеслав Кириленко, об этом ничего не знают.
Первый раз чую про такую коалицию. И я думаю, что
в первый раз слышу о такой коалиции, и я думаю, что блоку Тимошенко не удастся прикрыться блоком Литвина, чтобы избежать ответов на острые вопросы. Возможность примирения оранжевых и присоединения к ним блока Литвина не верят и в партии регионов, говорит один из ее лидеров Александр Ефремов.
Там заложен конфликт изначальный. И независимо от того, если придет туда дополнительно 19 человек народных депутатов, то этот конфликт исчерпан не будет. Поэтому, с моей точки зрения, формат данной коалиции, он не может быть устойчив.
Вступая в коалиционные переговоры, почти все парламентские партии и блоки начали и подготовку к досрочным выборам. По прогнозам независимой организации Комитет избирателей Украины, они могут быть назначены на 26 декабря. Последние опросы общественного мнения показывают, что в случае сохранения 3% барьера расклад сил и состав новой Верховной Рады фактически не изменится. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Эту тему мы продолжим опросом из Ульяновска. Наш корреспондент Сергей Гогин спрашивал у прохожих, в чем суть разногласий между Украиной и Россией.
Политика Украины такая, проамериканская. Поэтому даже этот президент просто свое гнет. Ющенко там, масса населения-то не согласна с ним как-то. Украина-то наш сосед. Нам не безразлично, что НАТО будет опять к нам подходить. Она и так уже подошла со всех сторон. Мы же не идем к границам НАТО. НАТО идет к нашим границам, окружает нас, представляет угрозу.
Мы бы им лучше помогли и сейчас помогаем, чем Америка. Зачем им это все надо? НАТО? Зачем? Кому оно надо вообще, это НАТО? Поставят они вот эти все там радары, ракеты к нам. Зачем? Они же против себя ставят ракеты. Насчет русского языка, слышали, это, конечно, зря. Они от русского языка отказываются. И с Черноморским флотом почему они его делят. Севастополь вообще наш.
Отсутствие вот настоящей демократии, которая пагубна для всех в итоге. И для высших руководителей, и для стран в целом, и так далее. Потому что мы привыкли жить коммунально, у себя, дома, и все. Люди-то не против жить вместе, что-то вырабатывать совместное. Но политики этому не следуют, а они свои личные интересы преследуют. А почему? Потому что они не подконтрольны никому.
Они бы хотели вообще на халяву жить, как раньше. Конечно. Нефтепровод идет через них.
Разногласий, мне кажется, сейчас нету. Просто идет притирка. Тимошенко когда-то была для России врагом, сейчас она будет первым другом. Если Янукович будет премьер-министром, а Юлия Тимошенко это обещает, что если она придет к власти, то Янукович будет премьер-министром, я думаю, что будет все равно какое-то единое мнение и чуть-чуть поменяют сади. Да, зажимают русский язык, это есть на самом деле. При Ющенке стало это более видно. Конечно, проблемы газа чуть-чуть, а газ оказался в непорядке людей, которые стали воровать.
Это, знаете, когда сильно-сильно дружат, а потом деньги, дружба врозь, получается реакция совершенно обратная. Идет отрицание всего-всего российского. Масса разногласий. Политические, экономические, финансовые. Видимо, Украина хочет больше самостоятельности, чем может Москва и дать. Это политика, это наше приграничное государство. И все, что рядом с нашей границей, оно все теоретически наше. Получается, что мы заинтересованы, чтобы у наших границ было безопасное и дружественное государство, а они хотят там вступить в НАТО, они все там больше денег с Америки, может, какие-то там сиюминутные красные интересы.
Да, Украина зажралась, но отделилась от нас, вошла в НАТО уже практически. Становится марионеткой американцев.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, в чем суть разногласий между Украиной и Россией. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в 9». 16 сентября 1999 года, через несколько дней после взрывов домов в Москве на Каширском шоссе и на улице Гурьянова, был взорван жилой девятиэтажный дом в городе Волгодонске Ростовской области. Сегодня в Волгодонске проходят траурные мероприятия, посвященные 9-й годовщине трагедии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Бочкарев.
У дома номер 35 по Октябрьскому шоссе взорвался начиненный взрывчаткой грузовой автомобиль ГАЗ-53. Мощность взрывного устройства составила не менее 850 килограммов в тротиловом эквиваленте. На месте взрыва образовалась воронка глубиной 3,5 метра. В результате теракта погибли 19 и стали инвалидами 76 человек. Владелец взорванного грузовика Абаскули Искандер-Оглы Искандеров, который в момент взрыва оказался у себя в квартире, а не в грузовике, утверждал, что не знал о том, что в его грузовике находилось взрывное устройство. По словам Искандерова, накануне трое выходцев с Кавказа купили у него этот автомобиль, загрузили в него якобы картофель и попросили его отогнать автомобиль к дому и подежурить в нем ночью, чтобы груз не украли. Но перед самым взрывом он пошел домой погреться. Через год, в сентябре 2000-го, на месте дома номер 35 по Октябрьскому шоссе был заложен сквер памяти, а в городе сдан в эксплуатацию новый дом, который для Волгодонска построила московская мэрия. 12 сентября 2003 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы жителей Карачаева-Черкесии Адама Декушева и Юсуфа Крымшамхалова. Суд признал их виновными в причастности к взрывам жилых домов в Москве и Волгодонске в 1999 году. Следствие также утверждало, что к организации и совершению взрывов жилых домов, помимо Декушева и Крымшамхалова, были причастны еще несколько человек. Ачемес Гачияев, Хаким Абаев, Денис Сайтаков, а также братья Заур и Тимур Батчаевы. Общественная комиссия под руководством известного правозащитника Сергея Ковалева несколько лет вела собственное расследование этого дела. По одной из версий, взрывы были организованы российскими спецслужбами. Эту версию подтверждают показания, которые Ачемес Гачияев дал общественной комиссии летом 2002 года. Тогда же Юсуф Крымшамхалов и Тимур Батчаев обратились к комиссию с открытым письмом, в котором утверждали, что организаторы терактов использовали их в темную. Сегодня в момент взрыва, в 5 часов 55 минут по московскому времени, на Октябрьском шоссе на том самом месте, где 9 лет назад стоял дом номер 35, была отслужена панихида. Собравшимся напомнили имена всех 19 погибших. Затем горожане возложили к месту взрыва цветы и венки, а также зажгли поминальные свечи. После этого на месте теракта жители города организовали вахту памяти. Кроме того, сегодня в городских школах Волгодонска пройдут специальные уроки и классные часы, посвященные трагедии. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Ну, сейчас в программе «Свобода в 9» новости высоких технологий. Над этим выпуском работали наши обозреватели Ольга Орлова и Владимир Губайловский.
Главная тема выпуска. Создатель концепции всемирной паутины сэр Тим Бернерс-Ли объявил об организации фонда, целью которого является обеспечение подключения к интернету всех людей на планете. Фонд начнет работу в 2009 году. Бернерс-Ли считает, что сегодня уже есть все необходимые технологии для предоставления доступа в сеть самым отдаленным уголкам планеты. О новой инициативе основателя всемирной паутины рассказывает Владимир Губайловский.
Отвечая на вопросы BBC, Бернерс-Ли остановился на тех моментах развития сети, которые он считает ключевыми. Он отметил, что совершенно необходимо дать пользователю возможность разделять проверенную научную информацию и слухи. Необходимо обеспечить демократичность сети, то есть она не должна подчиняться крупнейшим корпорациям. Бернерс-Ли также считает, что необходимо интенсивно развивать доступ в сеть через сотовые телефоны, чтобы развивающиеся страны тоже получили возможность пользоваться интернетом.
Новости коротко. Корпорация IBM разрабатывает систему Spoken Web, предназначенную для голосового доступа к ресурсам интернета. В настоящее время проникновение интернета в развивающихся странах значительно отстает от уровня распространения мобильных телефонов. Система Spoken Web позволит использовать сотовый телефон вместо браузера. Абонент сотовой сети сможет получить доступ к специально разработанным ресурсам, взаимодействие с которыми осуществляется посредством голосовых команд. IBM уже начала пилотное внедрение Spoken Web в Индии. Первая бета-версия операционной системы Windows 7, которую разрабатывает компания Microsoft, будет представлена уже в октябре. Официальное тестирование Windows 7 начнется в середине декабря. Операционная система Windows 7 должна прийти на смену Windows Vista в начале 2010 года. Одно из крупнейших агентств рабочих вакансий «Карьера-билдер» опросил 3000 работодателей, чтобы выяснить, как они используют информацию, размещаемую пользователями в социальных сетях и блогах. Как показало исследование, каждый пятый работодатель регулярно просматривает социальные сети в поисках потенциальных сотрудников и сбора информации о работающих в компании. Оказалось, что особенно критично работодатели относятся к фотографиям, где сотрудник запечатлен нетрезвым.
Панораму высоких технологий подготовили наши обозреватели Ольга Орлова и Владимир Губайловский. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
Международный валютный фонд объявил о предоставлении Грузии кредита на сумму 750 миллионов долларов. В расследовании причин авиакатастрофы под Пермью примут участие иностранные специалисты. В Россию приедут эксперты из США, Великобритании, Франции, а также представители Boeing. Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал ускорить вступление его страны в НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Цхинвали должен участвовать в принятии любых решений ОБСЕ по Южной Осетии. Вице-премьер России Игорь Сечин прибыл на Кубу, чтобы оценить размеры помощи, необходимой для пострадавших от ураганов Айк и Густав. Генерал Дэвид Петреус покидает сегодня пост командующего войсками Соединенных Штатов Америки в Ираке. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт встречается сегодня в Иерусалиме с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом для обсуждения вопроса о мирном урегулировании. В Нью-Йорке сегодня открывается 63-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В Иркутской области в реку Кирингу попало топливо, разлившееся из танкера. Площадь нефтяного пятна 400 квадратных метров. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
.
Сейчас время традиционной рубрики программы «Свобода в 9». Рубрика называется «Новости мегаполисов. Панорама основных событий Москвы и Санкт-Петербурга». Подготовила и представит вам моя коллега Вера Володина.
Москва. Сегодня правительство Московской области рассмотрит стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на будущий год. Предполагается, что он составит более 80 рублей за квадратный метр общей жилой площади, пока он равен 67 рублям. Петербург. В городской суд направлено уголовное дело в отношении сотрудников налоговой службы, задействовавших рейдерским захватом недвижимости. По данным следствия, 4 сотрудника 15-й межрайонной инспекции организовали похищение регистрационных дел. Целью этих действий было мошенничество, направленное на незаконное приобретение прав на имущество ряда крупных коммерческих организаций с последующим его хищением и легализацией. Москва. На состоявшемся в столичной мэрии круглом столе обсуждали, что нужно сделать для быстрого восстановления Москвы полноценным мировым финансовым центром. Выяснилось, что сегодня общий объем операций на финансовом рынке Москвы в структуре ВВП составляет 4%, а должен быть большим раз в 20. Причем необходимо изменить транспортную ситуацию, устранить дефицит нежилого фонда и обеспечить безопасность в городе. Но прежде всего развивать возможности финансовых институтов. Как заявил первый заместитель мэра Москвы Юрий Росляк, столичные власти будут поощрять финансистов льготами и увеличивать объем городских средств, проходящих через столичные банки.
Развитие финансового фондового рынка и необходимость привлечения инвестиций в нашу экономику – это одна из задач, которую мы должны решить на современном этапе. Поэтому для нас это очень полезное мероприятие. Плюс к этому мы должны научиться управлять своими собственными финансовыми ресурсами, включая те ресурсы, которые есть у населения. У нас на сегодня самый, наверное, низкий в мире процент участия населения в операциях на финансовом рынке. И с этим тоже нужно будет справляться.
Петербург. В помещениях госзнака в Петропавловской крепости через 2 года будет открыт музей денег. В нем можно будет увидеть госзнаковскую коллекцию, которую собирали с 1811 года. Москва. Пресс-служба ВВЦ сообщила, что на месте разобранных макетов Ту-154 и Як-42 будет установлен макет самолета «Суперджет». Оставлять на ВВЦ изношенные макеты самолетов стало опасно. Выставочный центр безуспешно пытался передать макеты Музею авиационной техники. Петербург. В реставрационных учебных заведениях Петербурга в этом году недобор студентов. Высококвалифицированные профессионалы сегодня востребованы. Профессии реставратора больше интересуются иногородние, чем коренные горожане. Средняя зарплата начинающего реставратора сегодня составляет 30 тысяч рублей. Новости Москвы и Петербурга, 16 сентября, Вера Володина.
Городской репортаж у нас сегодня из Петербурга. Проблема шума в больших городах становится все более острой, и эксперты говорят, что в Петербурге уровень шума превышает предельно допустимые нормы на 50%. В Петербургском научном центре Российской академии наук была представлена городская концепция снижения уровня шума на территории города. С подробностями Татьяна Вольская.
Специалисты считают, что шум является одним из самых серьезных экологических загрязнений современных городов. Президент Восточноевропейской ассоциации акустиков Эрнст Мышинский указывает, что увеличение шума на 10 дБ приводит к возрастанию общих заболеваний на 20-30%, а сердечных и нервных в 1,5-2 раза. По данным австрийских исследователей, шум в больших городах сокращает продолжительность жизни человека на 8-12 лет. Недавно в Петербурге была создана карта шума, соответствующая требованиям Евросоюза. Оказалось, что Петербург занимает 4-е место в Европе по количеству промышленных производств и 8-е место в списке самых тихих городов мира. Тем не менее, с каждым годом город становится все более шумным. За последнее время средний уровень шума, производимый транспортом, увеличился на 12-14 дБ, и этот показатель в среднем увеличивается на оживленных магистралях на 1%. 1 децибел в год. В городе появляются все новые дороги и транспортные развязки. Понятно, что это неизбежный процесс, но жители улиц, через которые увеличивается поток транспорта, очень страдают. Катастрофическая ситуация, по словам местных жителей, создалась в пригородном поселке Шушары, говорит жительница поселка Нина Ненкова.
У нас построили развязку 686. Из Московской шоссе, это федеральная трасса, и по Сниповым, и по Стампинам, по действующим, дома должны были быть на расстоянии 100 метров. В результате проектная организация сделала расчет, чтобы дома не расселять, а оставить в 40 метрах. Для этого она сделала шумозащитные мероприятия. Значит, первое – стеклопакеты с ароматами, второе – деревья, по крайней мере, запланировала, и третье – щиты. Но это не помогло. Когда замеры стали проводить, все равно превышение уровня шума делает. Мало этого, вот эти вот ароматы, которые они поставили, у них гарантия год. И они работают только при разности температур. А нам же нужно проветривать окна. Сразу шум врывается в квартиры, и лично я вот не проветриваю окна. После того, как сделали развязку 686, у них было в плане Питерский проспект провести до Московского шоссе. Это прямо, опять же, напротив тех же наших домов трехэтажных. Сказали, что, значит, вот если мы будем реализовывать Питерский проспект, то, естественно, мы вас расселим. Потом они протащили этот Питерский проспект, сказали, что у вас уже так было, развязка уже построена, хотя это все в комплексе, это вторая очередь Питерский проспект. И вот так это все осталось.
То есть тратиться на расселение людей, чтобы сохранить их здоровье, никто не стал. Между тем, планы Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству обширны, и Шушары – только одна из проблемных точек, говорит глава комитета Олег Вероленин.
Мы в этом году открываем движение, даем соединительную связь порта с западным скоростным диаметром. Сам западный скоростной диаметр идет дальше. В первую очередь кончается Краснопутиловской улицей. Движение на 3-4 район порта через автомобильную улицу будет осуществляться уже, начиная с ноября этого года. Работы планируются у нас уже для подключения первого и второго районов Большого порта через Лифляндскую, Трефалево, Калинина к транзитным магистралям, кольцевой дороге к западному диаметру.
Западный скоростной диаметр принесет много неприятностей тем, кому выпадет жить вблизи него. Все перечисленные улицы, скорее всего, превратятся в болевые точки, считает директор Центра экологических экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.
Резко возросло количество обращений от жителей именно по шумовому загрязнению и борьбе с ним. Все понимают, что поставить экраны по всему городу невозможно. Во многих местах экраны ставить просто некуда, потому что такой вид назначения земельных участков, как размещение шумозащитного озеленения, шумозащитных экранов, просто отсутствует. Поэтому через некоторое время это станет проблемой. У нас не хватает правовых и организационно-правовых решений. На самом деле жителям чаще всего предлагают менять окна. Когда это включается в проект в качестве обеспечительных мер по борьбе с шумом, это противозаконно. Тот, кто проектирует дорогу, он начинает распоряжаться чужой собственностью. Мое окно в моей квартире – это моя собственность.
Александр Карпов считает, что надо не защищаться от шума, а предупреждать его возникновение.
Если речь идет о машинах, необходимо снижать количество поездок. Необходимо применять шумоснижающее асфальтирование покрытия на улицах. Очень важно разработать и методологическую базу, и нормативную базу для того, чтобы за мероприятие по защите от шума или преодолению его последствий отвечал загрязнитель. Великий и справедливый принцип – загрязнитель платит.
Эксперты Центра ЭКОМ надеются, что в Петербурге будет принята программа по борьбе с шумом, и что она будет не очередным списком мероприятий, а создаст реальные механизмы по мобилизации и бизнеса, и населения, и городских властей для решения этой проблемы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает нашу программу рубрика «Афиша». Сегодня 16 сентября, вторник. Представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
Театры. На сцене театрального центра на Страстном моноспектакль «Одновременно». Автор, режиссер и актер Евгений Гришковец. А в театре у Никитских ворот этим вечером ностальгический спектакль о 50-х, «Песни нашего двора». Режиссер Марк Розовский. В ролях Маргарита Рассказова, Ирина Морозова, Александр Вилков, Игорь Старосельцев. Концерты. В спорткомплексе «Олимпийский» сегодня второй и последний московский концерт воссоединившейся группы Queen и ее нового солиста, британского певца Пола Роджерса. А в Московской консерватории последним из трех залов открывает сезон «Малый зал». Для этого выступить здесь приглашен 34-летний пианист Петр Дмитриев, который исполнит сочинения Бетховена, Шуберта и Шопена. Выставки. В Музее актуального искусства Art4.ru открылась выставка графики Алексея Сундукова. Рекомендует Лиля Пальвелева.
Посетителям выставки Алексея Сундукова предлагается лупа. У художника, как и на полотнах Павла Филонова, разномасштабные изображения клубятся, хаотически наслаиваются друг на друга. И есть среди них совсем крошечные. Сундуков не выносит пустого пространства. Каждый миллиметр должен быть освоен. Прежде живший в Москве, а сейчас переехавший в Нью-Йорк, художник заворожен толпой, обязательной составляющей мегаполисов. Он помещает незнакомых между собой людей в общее пространство. Плотную человеческую массу изучает и классифицирует, словно ботаник растения или энтомолог бабочек. И все-таки работы Сундукова не назовешь холодными или отстраненными при всей их рациональности. Для него дороги различия между людьми в чертах лиц, жестах, позах, одежде. Любопытно, что вполне готовые черно-белые изображения автор впоследствии нередко переводит в цвет. На одном из листов Сундукова у всех персонажей закрыты глаза, а на передний план вылезает гигантская пуговица. Кто ездил в час пик в метро, не удивится.
Кино. В кинотеатре «Иллюзион» сегодня показывают фильм немецкого режиссера Райнера Вернера Фассбиндера «Тоска Вероники Фосс». Его главные герои – журналисты и случайно встреченная им кинозвезда Третьего Рейха, после войны ставшая наркоманкой и попавшая под полный контроль врача, который давал ей морфий в надежде завладеть имуществом своей жертвы. В основу сюжета положена реальная история актрисы Сибиллы Шмидц, дебютировавшей в кино в 1928 году в фильме социал-демократической партии Германии «Свободный путь» и покончивший с собой в Мюнхене в 1956-м.
Это была столичная афиша на сегодня, 16 сентября. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, автор-ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфир «Радио Свобода» выйдет повтор программы «Грани времени». Последние данные о жертвах среди мирного населения в ходе юго-осетинского конфликта. Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с заместителем директора московского офиса Human Rights Watch Татьяной Лакшиной, которая только что вернулась с места событий. Ну а мы прощаемся с вами до полудня. Слушайте в 12 часов программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго и хорошего вам дня.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Самописцы найдены, переданные Международному авиационному комитету.
Звание частей российской армии ФОТИ являлось камнем преткновения.
Весь народ Америки будет молиться за тех, кто находится в зоне бедствия.
Банк успел украсть через интернет более 500 миллионов долларов.
Прокурор Швеции решил снять обвинение в отношении трех сомалийцев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный